Глава 31, в которой полицейский инспектор Фикс весьма печется об интересах Филиаса Фогга. Итак, отставание мистера Фогга от графика составляло 20 часов. Паспарту, будучи невольной причиной этой прискорбной задержки, был в полном отчаянии. «Я его разорил! Я разорил своего несчастного господина!» — бормотал он. Фикс приблизился к мистеру Фоггу и, глядя ему прямо в глаза, спросил. — Вы действительно серьезно спешите? — Очень спешу, — ответил ему Фогг. — Я имею в виду, — продолжал инспектор, — так ли вам необходимо быть в Нью-Йорке 11 числа до 9 часов вечера перед отходом ливерпульского пакетбота? — Да, крайне необходимо. И если бы ваше путешествие не было задержано внезапным нападением индейцев, вы бы приехали в Нью-Йорк 11 числа поутру. — Именно так, — отвечал мистер Фогг, — за 12 часов до отхода парохода. — Превосходно. Значит, если принять во внимание, с одной стороны, ваше нынешнее 20-часовое отставание от вашего графика, и с другой, что вы должны были приехать в Нью-Йорк за 12 часов до отплытия парохода, то, следовательно, ваше реальное отставание составляет лишь 8 часов. И вы все-таки еще можете поспеть вовремя. Не желаете ли попытать счастье? — Двинуться в путь пешком? — спросил Фогг. — Нет, на санях, — ответил Фикс. — На санях и под парусом. Мне давеча некий джентльмен предлагал этот не вполне обычный способ передвижения. Тем джентльменом, предложившим Фиксу отправиться на санях, был тот самый незнакомец, который подходил к нему накануне вечером, когда инспектор сидел на платформе. Мистер Фогг не стал тратить время на ответ Фиксу, а прямо направился к указанному господину, который прохаживался взад и вперед по вокзалу. Минуту спустя Филиас Фогг и этот американец по имени Мэтч уже входили в хижину, выстроенную за фортом Кирне. В ней перед глазами Фогга предстал довольно странный экипаж, состоявший из продолговатой платформы, положенной на две длинные балки, несколько приподнятые спереди кверху, как санные полозья. На этой платформе свободно могло поместиться 5 или 6 человек. В средней части платформы возвышалась высокая мачта с привязанным к ней огромным кокосовым парусом. В задней части было устроено нечто вроде кормового весла или руля, которым можно было управлять этой штукой. То были сани, оснащенные наподобие парусного бота. В зимнюю пору, когда движение поездов прерывается обильными снегами и заносами, эти экипажи чрезвычайно быстро по ледяным равнинам перевозят путешественников со станции на станцию. Парусов на них больше, чем на обычных катерах, и, подгоняемые ветром, они несутся по луговым степям не хуже курьерских поездов. За несколько секунд мистер Фогг сговорился с хозяином сухопутного судна. С запада дул сильный ветер, благоприятствовавший путешествию. Выпавший за предыдущие сутки снег уже затвердел, и Мэтч уверял, что всего за несколько часов доставит мистера Фогга и его спутников на станцию Омаха. А там не только довольно часто проходят поезда, но и бегут многочисленные линии в сторону Чикаго и Нью-Йорка, — говорил Фикс. При данных обстоятельствах вполне реальным представляется возможность наверстать потерянное время. Все были согласны с тем, что надо попытать счастье. Филиас Фогг, не желая подвергать миссис Ауду мучениям холода, которые еще ощутимее и невыносимее при быстрой езде, предложил ей остаться под охраной Паспарту на станции Кирни. Славный Паспарту мог затем сопроводить ее в Европу, куда бы она добралась в более соответствующих, во всех смыслах этого слова, условиях передвижения. Миссис Ауда от этого предложения решительно отказалась. — Я не расстанусь с вами ни за что на свете, — сказала она Фоггу. — Мне вовсе не требуется никаких удобств Я предпочитаю передвигаться тем способом, которым будете передвигаться вы». От подобного решения Жан-Паспарту пришел в полный восторг. «Признаться, я бы не пережил, если бы мне пришлось оставить мистера Фога один на один с этой лисицей Фиксом», — подумал француз. Трудно сказать, о чем при этом думал полицейский инспектор. Смогло ли возвращение Фогга уверить его в невиновности этого джентльмена? Или он по-прежнему считал его за первоклассного мошенника, который верит, что, совершив путешествие вокруг света и сбив таким образом со своего следа сыскную полицию, ему можно безопасно вернуться в Англию? Очень может статься, что уверенность Фикса в виновности Филиаса Фогга и впрямь поколебалась, но тем не менее Фикс не изменил своего намерения довести это дело до конца и, как и прежде, честно исполнял свой долг. В 8 часов парусные сани уже были готовы к отъезду. Путешественники, или, пожалуй, вернее сказать, пассажиры, разместились настолько удобно, насколько это позволяли конструктивные особенности корабля «Снежной пустыни», и тщательно укутались в дорожные одеяла. Мэтч поднял 2 огромных паруса, и, подгоняемые ветром, парусные сани полетели по снежному насту со скоростью не менее 40 миль в час. Расстояние между станцией Омаха и фортом Кирни составляет не более 200 миль. По совершенно прямой линии. При хорошем ветре это пространство можно преодолеть за 5 часов. Если ничего не случится, то в час пополудни путешественники должны прибыть на станцию Омаха. Сложно описать, что это была за поездка. Путешественники, тесно прижавшись друг к другу, обдуваемые ледяным ветром, не могли вымолвить ни слова. Чудо-сани скользили по снежной поверхности так же быстро, как скользит по водам быстроходная шлюпка. Для полного сходства недоставало только зыби. Когда налетающий ветер стлался по самой земле, казалось, что сани взмывали и парили над землей на своих больших парусах, как на огромных крыльях. Находившийся неотлучно у руля Мэтч внимательно следил за курсом, и при малейшем отклонении от него одним поворотом кормового весла вновь придавал своим саням должное направление. Нельзя было доподлинно определить, какова была скорость их движения, но можно было с достаточной долей достоверности предполагать, что сани делали никак не менее 40 миль в час. «Если у нас ничего не сломается, — сказал Мэтч, — то мы приедем вовремя». В том, чтобы приехать в Омаху вовремя, Мэтч был заинтересован не менее своих пассажиров. Все дело в том, что мистер Фок по своему обыкновению обещал ему при подобном исходе дела сверхусловленной платы довольно крупную сумму премиальных. Луговая степь, по которой неслись сани, была равна как поверхность моря во время штиля. Можно было даже подумать, что это громадный замерзший пруд. Линия железной дороги, идущая по этой территории, поднимается от юго-запада к северо-западу через Гранд-Фейланд-Колумбус, один из крупнейших городов штата Небраски, через Шайлер, Фримонт и далее до Омахи, следуя на всем протяжении по правому берегу реки Платты. Сани сокращали этот путь. По хорде пересекают дугу, образуемую изгибом железной дороги. Мэтч не боялся, что около Фримонта его остановит лежащая на его пути река, потому что в данное время года ее воды были прочно скованы льдом. Это означало, что санный путь на всем своем протяжении был свободен от каких бы то ни было препятствий. Таким образом, мистер Фок мог опасаться только 2 вещей — поломки саней и перемены или прекращения ветра. Но ветер не прекращался. Напротив, он дул столь сильно, что мачта, прочно укрепленная вантами, скрипела и гнулась. Металлические скрепления звучали подобно струнам, когда по ним проводят смычком. Сани неслись, сопровождаемые жалобной музыкой необычайной полноты. «В этой музыке слышна и квинта, и октава», — сказал Филиас Фок. И это были единственные слова, которые он произнес во все время переезда. Миссис Ауда, которую он заботливо укутал в меха, дорожные пледы и одеяло, была, насколько возможно, предохранена от стужи. Что же касается паспорту, то у него лицо было красно, как солнце, заходящее в тумане, но, несмотря на это, он не без удовольствия втягивал в себя холодный воздух. Паспорту снова обрел утерянную было надежду, хотя вместо того, чтобы приехать в Нью-Йорк утром, они приедут только к вечеру, они все же, вероятно, успеют еще застать пароход, отходящий в Ливерпуль. Паспорту был так доволен, что у него даже появилось желание пожать руку Фиксу. Ведь именно он посоветовал отправиться в Омаху на этих дивных парусных санях, думал француз. Без его совета мы бы никак не могли вовремя добраться до Нью-Йорка. Однако руки Фиксу паспорту не пожал. У него было какое-то предчувствие, которое, в конце концов, все же не позволило ему выйти за границу обычной сдержанности. Но была на тот момент и другая мысль, занимавшая его. «Никогда не забуду, что сделал для меня мистер Фок», — думал паспорту. «Никогда! Чтобы отбить меня у этих головорезов Сиу, он рисковал не только исходом заключенного им пари, но и своей жизнью. Никогда, никогда я этого не забуду!» Пока каждый из спутников отдался во власть своих мыслей, сани все летели и летели по бескрайнему снежному простору. Когда случалось переезжать через один из притоков Малой Голубой реки или какой-нибудь ручей, то это совершалось абсолютно незаметно, так как все вокруг, и поля, и речные потоки, были словно белой скатертью, покрыты толстым слоем снега. Луговая пустынная степь лежит между главной ветвью Тихоокеанской железной дороги и той ее линией, которая соединяет Форт Кирни с Сент-Джозефом. Эта степь представляет собой подобие большого необитаемого острова. Не видно ни единой деревни, ни единой станции, даже ни единого форта. Время от времени разве что попадалось какое-нибудь дерево, раскачиваемое ветром. Иногда, вспугнутые музыкой тросов, в небо поднималась стая диких птиц, иногда вдруг появлялись худые, голодные степные волки, отчаянно кидавшиеся в погоню за летящими прочь санями. В таких случаях паспорту доставал свой шестизарядный револьвер и, взведя курок, на всякий случай держал его наготове. Страшно подумать, что сталось бы с путешественниками, если бы в тот момент, когда эти кровожадные хищники были поблизости от саней, те вышли бы вдруг из строя. Но, слава Всевышнему, сани оставались целехоньки, быстро проносясь мимо бегущих к ним черных фигур и всего через пару минут оставляя воющую стаю далеко-далеко позади. В полдень Мэтч, по некоторым известным ему признакам, установил, что они переезжают покрытую льдом реку Платту. Мэтч ничего не сказал, но теперь уже был совершенно уверен, что до Омахи им оставалось всего 20 миль пути. И действительно, через какие-нибудь полчаса этот искусный возница, или вернее кормчий, а еще вернее и тот, и другой в одном лице, бросил руль и поспешил сложить паруса. Разогнавшиеся сани, пробежав еще с полмили, остановились, и Мэтч, указывая на кучу покрытых снегом крыш, сказал: «Вот мы и приехали». И правда. Приехали на станцию, которая соединяется множеством железнодорожных линий с восточной частью Соединенных Штатов, и откуда ежедневно отходят туда поезда. Паспорту соскочил с саней и помог сойти мистеру Фоггу и миссис Ауди. Филиас Фогг щедро расплатился с Мэджем, а паспорту с искренней признательностью дружески пожал его крепкую руку. Затем все кинулись к вокзалу. Здесь, у этого крупного города штата Небраска, собственно, и прекращается Тихоокеанская железная дорога, которая соединяет бассейн Миссисипи с Великим океаном. Далее, от Омахи до Чикаго, к востоку идет другая железнодорожная линия с 50 станций на своем протяжении, так называемая линия Чикаго-Скалистые горы. По этой-то линии и предстояло теперь продолжить свой путь нашим путешественникам. Прямой поезд был уже готов к отходу. Филиас Фок и его спутники едва успели вскочить в вагон. Они ничего не видали в Омахе, но паспорту легко в этом утешился. «Теперь не до того, чтобы обозревать городские достопримечательности», — сказал он, усаживаясь поудобнее. Поезд с головокружительной скоростью пронесся по штату Айова. Ночью у Девенпорта пересек Миссисипи и через Рок-Айленд углубился в штат Иллинойс. На другой день, 10 числа, в 4 часа дня, поезд прибыл в Чикаго, заново отстроенный после недавнего пожара. Чикаго гордо красовался новыми зданиями и улицами, лежащими на берегах прекрасного озера Мичиган. 900 миль отделяют Чикаго от Нью-Йорка. В поездах, следующих этим маршрутом, не было недостатка, и мистер Фок со своими спутниками тотчас же пересели в другой состав. Щеголеватый паровоз помчался так быстро, словно понимал, что достопочтенному джентльмену нельзя терять ни минуты времени. Он молнией пронесся по Огайо, Пенсильвании, Нью-Джерси, пролетая через города с древними названиями, где были улицы и рельсы для конно-железных дорог и трамваев, но не было еще домов. Наконец показался Гудзон, и 11 декабря в четверть 12 ночи поезд остановился у нью-йоркского дебаркадера на правом берегу реки. Фок и его спутники бросились в карету, которая быстро покатилась и в несколько минут доставила их на набережную к пароходной пристани линии Кунард, иными словами, британской и североамериканской королевской почтовой пароходной компании, откуда отходят пассажирские пароходы в Европу. Но почтово-пассажирский пароход «Чайна» уже отплыл в Ливерпуль 45 минут тому назад.